Когда я услыхал просто так сказать, что главная тема это Гоголь, то имея, так сказать, некоторые отношения как актеры к этому великому человеку, я счел необходимым прийти на это собрание. И вот очень хорошо, что я услыхал вот выступление до меня товарища, которое подтверждает мое отношение, я говорю о ревизоре. Вот счастливые люди, кто решает Гоголя в других жанрах, отличных от театрального жанра. Там немой театр, предположим, тени, балет, куклы. Вот это очень освобождает человека от каких-то обязанностей. Я, например, отношусь к Гоголю вот таким образом. Вот не знает, выйдет эта статья, вот, которая там должна выйти, какие-то споры. У Гоголя все написано. И все зависит от того, насколько глубоки оценки того, что написано у Гоголя. Самые интересные сцены, которые я видел в нескольких спектаклях, и за границей, и у нас, и в наших спектаклях, а у меня есть основания говорить о том, что я проверил, потому что я играл в двух спектаклях Городничего, в постановке Ильинского и вот то, что мы сделали в этой постановке вместе с Соломиным. И я убедился в том, что как только в гоголевских, как только в пьесе Гоголя люди сосредотачивают свое внимание на сути происходящего, и чем глубже они оценивают эти предлагаемые обстоятельства, зал моментально замирает, рождается жанр, рождается юмор и смех, и рождается то, что должно, наверное, рождаться от прикосновения с этим гениальным человеком. Я совсем не человек, который придерживается каких-то, понимаете, академических минимальных условий. Я, наоборот, человек, так сказать, эмансипированный во всех своих проявлениях. Но у меня ощущение, я даже воинственно настроен в этом отношении, у меня такие ощущения, что все поиски, все дополнения к пьесе Гоголя, все поиски влево, вправо, вверх и вниз, то есть не в глубину, за исключением глубины, они мотивируются и объясняются только неглубоким проникновением в то, что написано у Гоголя. Почему, например, нам захотелось ставить этот спектакль? Потому что, играя в нем 360 раз в предыдущей постановке, очень уважительной постановке, я чувствовал, что я иду поверху в многих сценах. Я подчиняюсь внешнему рисунку, внешнему какому-то, который что-то объясняет, что-то говорит зрителю, но я его не проживаю до конца, и это не проходит через действующих лиц, выписанных Гоголем. Об этом говорить можно сколько угодно. Самый лучший спектакль, который я видел в своей жизни, это когда десятиклассники за столом прочли пьесу с непосредственностью, детской непосредственностью. Я понял, что до чего это зло и до чего это смешно. Вот примерно такие вот архетичные, с моей точки зрения, в коротком времени изложенные доказательства. Например, всяческого рода поиски в глубину даже раздражают людей, которые относятся, так сказать, ортодоксально или в пределах каких-то канонов к этой пьесе. Во-первых, экспозиция в первой фразе. С моей точки зрения, их несколько. Нельзя экспозиция – вещь, которая свершает что-то событийное. Экспозиция не в первой фразе, экспозиция их три, можно считать, предположим, у Гоголя. И когда подчиняются в смысле событийной оценки первой фразе, летит вторая экспозиционная фраза. Первая. Я пригласил вас к нам едет ревизор, это раз. А ведь он еще не приехал. А вторая, когда сообщает Добчинский, что он приехал. Это сообщение, граничащее с инфарктом. Если переложить на первую фразу всю экспозиционную тяжесть в пьесе, вторая никак не работает. Значит, вы уже все прожили, вы подготовлены к этому второму удару. Например, непривычно. Смотрите вы статуэтки Баклевского, предположим. Там люди говорят, что он полицейский, там переходы от такого состояния в такое-то. Правда, написано у Гоголя по-своему, не глупый человек. Вы посмотрите, какие он совершает поступки. Вот я бы посоветовал бы нашим некоторым товарищам иметь такую ловкость, умение и такую способность переходить от состояния патологической трусости до состояния сознательного обмана во втором акте. Разве это дурак? Он, может быть, на уровне, так сказать, интеллигентов того времени, он действительно был дураком и недалеким человеком, но он по-своему, это правильно написано, он по-своему очень умный человек. Как только начинаешь углубляться в суть происходящего в первой картине, в экспозиции, то понимаешь, что он просто великий организатор. Перестаешь играть дурака, перестаешь играть поверхностно оценки, перестаешь. Восстают люди, знающие, люди, сравнивающие, вот как сейчас, спектакль там Маяковского, я его не видел, спектакль Товстоногого, спектакль Театр Сатиры, и Италия, говорят, это не годятся. Я утверждаю, что начало, никаком спектакле так не слушается, как в нашем. Я это утверждаю, вы можете меня проверить. Смеются больше, ха-ха-ха больше, придумок больше, но так... Такое внимание к тому, что происходит, нигде не происходит. Смотрите, из-за чего. И все, зал весь... Я никогда не испытывал этого дела. Мертвая тишина. И стоит мне сказать... Вот я проверял даже. Так, я выхожу, я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить. Ничего не работает, зал даже не замолкает. Вот примитивнейший пример, степень оценки. Я выхожу, я здороваюсь, во-первых, с каждым перспективно. Уже понятно, что что-то происходит. Перед тем, как начать, я отсылаю полицейского, закрываю окно. Я еще раз осматриваю свое войско. Сажусь и после большой паузы, беря как бы себя в руки, говорю, я... Вы себе не представляете, как это смотрится. Это что это такое? Это просто уважительное отношение к степени важности первой реплики в Гоголе. Рождается и жанр. И делается вдруг смешно, если в таком состоянии говорить, я прошу вас, чтобы колпаки были чистые. Начинает смеяться. Значит, все очевидно зависит от степени проникновения. Вы себе не представляете, как внимательно это слушают. Если, например, мало того, я говорю, что, да, еще мало того, что ревизор, он из Петербурга, инкогнито, и еще с секретным предписанием. Везде в спектаклях. Боже мой, да еще секретное предписание. Пауза. Огромная пауза. Все переглядываются, еще не могут осознать, что происходит. И земляника, это родилась на репетиции. От того, что мы проникали вот в такую степень оценок. Земляника делает. В зале хохот. Хохот от несоответствия их испуга и тем, что еще ничего не произошло. Значит, здесь играет роль степень оценки. И, по-моему, это относится к всему, что написал великий человек. Дальше, например, вызывает споры поведение, предположим, в нашем спектакле Хлестакова во втором акте, который доходит бог знает до чего. Товарищи, ну скажите, вот честно скажу, вот кто мне может ответить? В каком спектакле вы видели оправдание того, что ни Городничий, ни Хлестаков не понимают, что кричит один и что кричит другой? Ну чем это можно оправдать? Ну где? Я могу вам назвать 10 спектаклей, которые я вижу. Я не понимаю, почему они не слышали друг друга. Почему? Он говорит, извините, я право не рад, у меня на рынке говядина хорошая. Он говорит, тот говорит, вы бросьте, вы меня не кормите, там вы плохо делаете. Я говорю, ну право, я так не делаю. Он говорит, но, я вам не позволю. Они же слышат, что они говорят. Слышат, ну-ка, я не могу поверить, то, что они доходят до неистовства и так далее. Все дело в степени оценки, в ложной степени оценки, под эгидой самообмана. Если я говорю, если я им говорю, я не виноват. Он не понимает, что это такое. Он говорит, да я тоже не виноват. А что? Я говорю, ничего. Я тут... И люди не слышат из-за того, что они настолько самообмануты, ведь он принимает его, так сказать, они в равноопасных состояниях находятся, в обстоятельствах находятся. Он принимает его за человека, который пришел его арестовывать, а этот принимает за человека, который проверять его. И здесь все зависит от степени глубины оценки происходящих предлагаемых обстоятельств. Тогда рождается жанр, тогда это смешно. А в одном случае это дурака валяние, в другом случае это придумка трюков. В последнее время я все время слышу соревнования в придумках трюков, в придумках того, как, что они там сделали и так далее. Когда в сути написано, что люди до того испуганы, что они не слышат и не понимают сути того, что произносят. Дальше. Назовите мне, пожалуйста, причину, что это по жанру. Вот когда артист, когда Хлестаков играет вроде как бы любовную сцену или дурака валяния, как хотите, назовите ее с дочкой, и через 3 минуты Входит мамаша, значит, втрое старше или вдвое с половиной старше девочки, и он продолжает вести себя так же с ней, как с этой молодой девочкой. Ну, объясните, где кроется причина? Ну что, он патологический идиот, если он объясняется в любви, он, значит, не прожив, значит, смену партнерши, начинает продолжать объясняться в любви, независимо от того, кто перед ним стоит? В чем причина? Вот я не знаю, я не видел ни в одном спектакле мотивировку этого дела. Я видел остроумные приспособления, я видел. Со стулом играет 5 минут, мамаша юбки кидается, падает в обморок, там, я это все видел. А в чем суть? Оказывается, как только сосредоточиться внимательно, там опять все написано. Да что стихи? Я лучше представлю вам свою любовь. Представлю. Он цитирует некоторые вещи, значит, он петербургская штучка, он показывает все, что он видел в Александринке, в Дивилях, он показывает, как объясняется в любви, и когда вбегает или мать, или дочка, ему просто срывают репетицию. И он просто увлекся, у него нет преград. Нет преград, у него первый раз в жизни, он говорит в пьесе, мне никогда в жизни не было так хорошо. Да почему хорошо? Почему? Что его кормили лучше, предположим. Потому что у него нет преград, он делал все, что угодно. Если вы на это посмотреть, дело, так знаете, другими глазами, другими историческими глазами, то, очевидно, отсутствие преград порождает и культ личности, и бог знает что, и преступление. Так что это не так смешно. Понимаете? И в то время мало, на меня уже смотрят, нервничают. Вот такие, ну, опять степень оценки. Степень оценки, написанная Гоголем. Например, ни в одном спектакле я не видел, чтобы средствами купцов Пошлепкиной и мунтер-офицерши игралась бы обратная сторона медали. А именно это написано у Гоголя. Гоголь показывает чиновников, сцена за сценой взяток, он показывает желаемое состояние города посредством поведения этих чиновников. Городничего Гоголь убирает из дому, прорывается толпа в дом, и вдруг он показывает обратную сторону медали. Купцы, Пошлепкина и унтер-офицерша являются трагическими фигурами, жертвы поведения городничего. Он показывает обратную сторону состояния города. И вот где ключ к образу Хлестакова. Публика должна понимать, что он вот-вот уже будет на их стороне. Он говорит, боже мой, да неужели правда, что это такая сволочь? Да слушайте, ведь за это в Сибирь. И женщина говорит, я обязательно сделаю. Что вы говорите? Он им сочувствует, он вдруг увидел другой город. И только появление этой девочки снимает все к черту, он все забывает. Это несчастье, вот что написано в пьесе. Я этого спектакля нигде не видел. Кто такой купцы? Товарищи, сделаешь подряд с казною, надуешь ее на 100 тысяч, поставивших гнилого сукна. Он миллионер. Корова стоила 3 рубля. 100 тысяч – это движущая сила. Купцы были движущими силами в технике в России и в торговле. Это крупнейшая личность. Написал дерево, когда ты строил мост. Мост является олицетворением прогрессивных вещей. Это не наше время, это было то время. Написал дерево на 20 тысяч, в то время как его на 100 рублей. Это крупнейшие люди, крупнейшие предприниматели. Они идиоты, которых изображают. То 8 человек, то 12 человек, все идиоты. В лучшем случае татарина играют с акцентом. Да это не то, это другая сторона медали этого города. Что такое Пошлепкина? Вы читаете, что написано. Его забрали вне очереди в армию и оставили одну голодную, нищую женщину. Что такое унтер-офицерша? Был указ царский о неприкосновенности жен младшего офицерского состава. Ее высекли публично на рынке. Это нарушение царского указа. Они не дурака валяют, они не задами крутят. А они рассказывают ему о положении дела в этом городе. И Хлестакова, роль Хлестакова именно в этот момент должна решаться актером. Потому что он, услышав такие сильные вещи, тем не менее не мог остановить свое внимание на этом безобразии. Вот в этом и есть Хлестаков. О чем говорят эти вещи? Эти вещи разве придумки? Разве это диваны? Разве это падение, понимаете, похоть половая в спектаклях? Разве это вещи, которые могут заменить прицеплением других материалов гениальной пьесы «Ревизора»? Это никакой не выдивили, я могу спорить с кровью в глаз. Гоголь боролся с тем, чтобы это выглядело водевилем. Он довел его до международного звучания, убрав оттуда водевильные сентенции. Они там остались, да, остались. Остались, как еще, так сказать, не убранные в свое время. Остались, так сказать, в этой любовной сцене. Но это, понимаете, вот такие вещи. Поэтому почему я так горячо говорю? Я лично, когда соприкасаешься с пьесами современными, вот у меня сейчас в руках пьеса, не буду называть Маркова, я должен ночью и днем придумывать, оправдывать, дописывать, выдумывать сентенции, столкновения, конфликты. У Гоголя написана такая вещь во всех пьесах, дай Бог только до этого додуматься. И секрет к пониманию Гоголя лежит в степени проникновения в глубину того, что написано Гоголем, а не в степень придумки, помимо того, что написал Гоголь.